«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Дворянский сын из Полтавы, одаренный юноша, отправляется в Москву в университет на философский факультет. Отсутствие денег не дает ему закончить курс, и вот он уже в Петербурге в должности помощника библиотекаря. Его стихи, переводы французских пьес Шекспира, обращают на него внимание. Он вступает в вольное общество любителей русской словесности и скоро становится его вице-президентом. Но главный труд его жизни – перевод «Илиады» Гомера, многолетняя работа, посвященная царю Николаю I. Пушкин, Гоголь и другие современники славят автора, который в личной жизни остался, однако, одиноким и несчастным человеком. Гнедич – бессмертный переводчик «Илиады» Гомера. Здравствуйте, это «Заговор классиков». В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Кочарова. Сегодняшний наш герой Николай Иванович Гнедич. Родился он в 1784 и скончался в 1833. Буквально вот перед началом программы вы, Виктор, мне сказали очень верные слова, что сегодняшний наш герой не только и, может быть, даже не столько Гнедич, сколько его перевод «Илиады» Гомера. Да. Действительно, это эпохальный труд?
Да, это абсолютно эпохальный труд. Надо сказать, что современники очень высоко его ценили, считали, Гоголь писал просто открытым текстом, что этот перевод изменит ситуацию в России. Россия станет более моральной,
но получилось. Более устойчивой.
Но, судя
более морально устойчивой.
Да, судя по тому, что случилось дальше, может быть, и Гоголь не всегда был прав. Но, тем не менее, действительно, это огромный труд, это настоящий подвиг, огромное количество лет.
Причем, почти 20 лет,
причем
да?
Сначала Гнедич старался переводить александрийским стихом с рифмами и со всеми
делами. Ну, ориентируясь
делами,
на предыдущие переводы, правильно я понимаю?
Ориентируясь на переводы Кострова. Но потом Уваров, наш тоже герой, Сергей Сергеевич Уваров, ему сказал, что послушай, дело в том, что александрийский стих не влезает в голову, если мы думаем про «Илиаду». Попробуй гекзаметр. И надо сказать, что наш сегодняшний герой Николай Николаевич с ним согласился, выбросил те главы.
То есть ужас, остались, многолетние труды свои просто
выбросил,
в помойку.
Несколько довольно больших глав «Илиады» и стал переводить заново.
Но это действительно подвиг.
Это подвиг, да. Но надо сказать, что вместе с этим трудом он вообще сам превращался в человека из «Илиады», сам почувствовал себя Гомером, и современники немножко посмеивались над этим. Но надо сказать, Аня, что, может быть, и зря посмеивались, потому что посмотрите, как он чудесно перевел как раз тот кусок из «Илиады», который касается философии, касается религии древних. Ну, вот, по-моему, блестящий кусок.
«Ты не обетом богов, а ширяющим в воздухе птицам верить велишь? Презираю я птиц и о том не забочусь. Вправо ли птицы несутся к востоку денницы и солнца, или налево пернатые к мрачному западу мчатся? Верить должны мы единому, Зевса великого воля, Зевса, который и смертных, и вечных богов повелитель. Знамение лучшее всех за отечество храбро сражаться. Что ты, страшишься войны и опасности ратного боя? Ежели трое сыны при ахейских судах мореходных, все мы пойдем умерщвленные. Ты умереть не страшися».
По-моему, когда он начинал вообще этот труд, он сам писал, что он вот как бы уходит из этого бренного мира и начинает. То есть он вообще, я так понимаю, была ему свойственна такая театральность, некоторая излишняя патетика, и как раз современники над этим посмеивались. Но он был, что называется, в образе.
Он был в образе, и далеко-то он не ушел от своего времени, потому что он был страстно влюблен в актрису Семеновой, которая вообще посвящала себе свои дни и труды. И надо сказать, что она была красавица, она была была драматической актрисой, но она не отдала ему своего сердца. В конце концов, вышла замуж за князя Гагарина, и он с разбитым
более
своим...
Более выгодная, видимо, была партия.
Я не знаю, Аня, не знаю. Думаю, что тут женщина должна решать, а не я. В конечном счете, Гнедич с разбитым сердцем остался, но, вы знаете, иногда разбитое сердце полезно для писателя, и это дает ему возможность работать дальше.
Да, мы уже об этом не один раз, кстати, говорили, что какие-то жизненные переживания делают наших писателей.
Но только не перегнуть палку. Об этом, кстати говоря, замечательно английский писатель Сомерсет Моум говорил, что да, страдания нужны, но все-таки в меру.
Все в меру. Вы знаете, что меня еще поразило в Гнедиче? Он к переводу «Илиады» написал сам ведь предисловие. И там он говорит о том, что вообще надо воспринимать героев Гомера как своих современников. Меня восхищают всегда такие люди, которые занимаются какой-то там или историей античной, или вот переводят какую-то литературу очень-очень древнюю. Да, и совершенно спокойно говорят, ну так это же вот практически наши современники. Это замечательно.
Нет, это очень важно, потому что на самом деле человеческая природа гораздо меньше меняется, чем человеческая философия и человеческие общежития. И поэтому мы по «Илиаде» можем узнать о человеке не меньше, чем из «Войны и мира» Толстого. И, кстати...
Вот как?
Да, конечно. Он совершенно прав, потому что для того, чтобы написать хорошее произведение, надо героев придвинуть к себе и отчасти даже быть этими героями и, безусловно, чувствовать, что все это происходит прямо в твоей голове и в твоем сердце.
Но с ним, судя по всему, так и было. Вот как он комментирует это в своем предисловии.
«Надобно переселиться в век Гомера, сделаться его современником, жить с героями, чтобы хорошо понимать их. Тогда мир, за 3000 лет существовавший, не будет для нас мертвым и чуждым во всех отношениях, ибо сердце человеческое не умирает и не изменяется, ибо сердце не принадлежит ни нации, ни стране, но всем общее. Оно и прежде билось теми же чувствами, кипело теми же страстями и говорило тем же языком. Мы поймем язык сей вечно живой и в гневе Ахиллеса, и в гордости Агамемнона, и в горести Приама, несмотря на образ выражения, столь далекий от нашего».
Мы уже сказали о его несчастной любви, но давайте поймем, что же он сам был за человек, потому что некоторые невзгоды выпали на его долю еще в детстве.
Это верно. У него была сложная жизнь, и, надо сказать, не только жизнь, но даже сложности коснулись его, прямо скажем, лица, потому что он в детстве переболел оспой и ослеп на один глаз. Поэтому довольно красивый мужчина, естественно, имел свои комплексы. И Вяземский, который создал его словесный портрет, по-моему, нашел правильные слова, чтобы описать его как человека и как творческую личность.
«Гнедич, испаханный и изрытый оспою, был усердным данником моды. Он всегда одевался по последней картинке. Волоса были завиты, шея повязана платком, которого стало бы на 3 шеи. Гнедич был несколько чопорен, величав. Речь его звучала несколько декламаторски. Он как-то говорил гекзаметрами. Впрочем, это не мешало ему быть иногда забавным рассказчиком и метким на острое слово».
Виктор, но это какие-то внешние его качества. Тем не менее, человеком, видимо, надо было быть высокообразованным, чтобы взяться за такой текст и, в общем, сделать перевод, ну, что тут говорить, революционный, да?
Даже я бы сказал, не революционный, а фундаментальный, потому что там уже в Серебряном веке Минский вот попробует сделать революционный переворот, друг Мережковского, попробует это все сформулировать простыми новыми словами, и не получилось. А вот он сделал такой фундаментальный перевод, исходя, конечно, из своего филологического образования. Он все-таки учился в университете, учился хорошо, учился в окружении тоже умных друзей, многие из которых стали, конечно, декабристами, а куда же они еще
могли пойти.
Ну, вообще
он был в кругу лучших литераторов, да, того времени?
Он был в кругу лучших литераторов, и он отличался тем, что он не хорохорился по ерунде, а вот действительно куда-то опускался вглубь литературы и пытался все-таки понять человеческую природу и найти ключи для того, чтобы эту природу сохранить в добром здравии и не сделать ее злобной. Что получилось, что не получилось, но, согласитесь со мной, он был мастером. И в качестве вот такого примера я бы привел маленький кусочек из «Илиады», который просто вот идет движение войск. И посмотрите, какие он находит в русском языке замечательные слова, чтобы передать это движение. Тут даже и нет особенно героев, тут просто есть масса, движущаяся на войну.
Словно огонь истребительный, вспыхнув на горных вершинах, лес беспредельный палит и далеко заревом светит. Так, при движении воинств, от пышной их меди чудесной, блеск лучезарный кругом восходил по эфиру до неба.
Но ведь он же очень четко формулирует и то, как надо переводить с его точки зрения, и объясняет, что такое произведение требует от переводчика в смысле языка, да?
В то время поэты очень близко были к философии, а философы к поэзии и к истории тоже. Тут и Карамзин, и Батюшков, который, кстати, очень любил Гнедича.
Они дружили же, да?
Они дружили, да, и Батюшков восхищался его талантом, а Батюшков был серьезный большой поэт, о нем мы говорили с большим уважением, да как о всех наших заговорщиках классических. Так вот, я хочу сказать, что он был, конечно, и философом. А раз был философом, то он очень четко понимал поставленную перед собой задачу и стремился к ее выполнению, и не только понимал, но он еще мог сформулировать эту задачу. Давайте послушаем, как он это делал.
Чтобы сохранить свойства сии поэзии древней, столь вообще противоположные тому, чего мы от наших поэтов требуем, переводчику Гомера должно отречься от раболепства перед вкусом гостиных, перед сей прихотливой утонченностью и изнеженностью обществ, которых одобрением робко ищем, но коих требования и взыскательность связывают, обессиливают язык. Преимущества нашего языка поэтического пленительны, и особенно сей цвет прекрасного пола, сладостная нежность. Но они были бы неуместны в поэмах Гомера.
Ну, хорошо, мы уже поняли, что как переводчик Илиады он был мастер настоящий.
Гений, я бы сказал, гений.
Гений даже, вот так вот. Да, здесь есть, конечно, две большие разницы между словом «мастер» и «гений». Но как самостоятельный поэт, он был также хорош?
Дело в том, что каждое время выдвигает в поэты тех людей, которые так или иначе звучат по-современному. Ну вот, например, хорош ли поэт Евтушенко? Я вот его в молодости любил, потом даже знал его и все прочее. Но в какой-то момент я понял, что читать его просто нельзя, потому что какой-то набор такой рубленных фраз. Что касается Гнедича, то, наверное, в то время, когда он появился, вот это время начала XIX века со всеми его переживаниями, там нужно было обрести какие-то моральные, какие-то твердые нравственные основания. И вы знаете, вот его прославившее стихотворение «Общежитие», ну, с точки зрения художества, ну, просто ноль. Но с точки зрения какого-то удивительного такого предложения «Будьте вот такими прекрасными», мне кажется, что это настоящая пятерка.
И это именно то стихотворение, которое его сделало известным, правильно
Абсолютно
я понимаю?
Точно.
Ну, давайте тогда послушаем.
«Священный долг нам есть для блага всех трудиться. Как без подпор нельзя и винограду виться, так мы без помощи других не проживем. Тот силу от подпор мы от людей берем. Всем вместе должно жить, всем вместе нам трудиться. Гнушаться злом, добро любить и радость из одной всем чаши пить – вот цель, с какой всяк из нас в сей мир родится».
Ну что же, поэт, который определяет какую-то мораль в обществе, человек, который перевел фундаментальный вообще для европейской культуры текст. Кем Гнедич был еще?
Он был скуп. Но он, естественно, старше Пушкина. И Пушкин еще со своей южной ссылки посылал ему стихотворение и «Кавказского пленника» с тем, чтобы тот печатал.
То есть Гнедич имел вес как издатель?
И как издатель, да. Гнедич довольно мало заплатил денег за эти книжки, еще меньше дал экземпляров этих книжек. Пушкин был расстроен и читал его очень скупым человеком. Но, с другой стороны, он признавал, что Гнедич действительно умопалата, что называется, и поэтому к нему относился хорошо. Но вообще, надо сказать, что Гнедич к себе тоже относился неплохо.
Сам к себе.
Сам к себе относился неплохо.
То есть знал себе цену.
Да, и вот в этой идиллии «Рыбаки», кстати, кусочек из которого попал в Евгений Онегин как эпиграф, одну из глав, надо сказать, что в этой поэме, в этой идиллии, в общем-то, Гнедич подошел к идее о том, что он избранник Божий.
Давайте немного, послушаем. Немало, вот так вот, да?
«Но лучшей наградой мне было боярское слово. Кто был твой учитель?» — измолвил он. «Бог», — отвечал я. «Боярин, из рук подавая свирель дорогую, играй», — мне примолвил. «Без Бога, как ты, не играют. Но в промысле ты не ленишься ли, рыбарь, для песней? Таланты от Бога, богатство от рук человека. Наш промысел, — молвил я, — Промысел чистый и честный.
Ну что же, Гнедич известен. Он решает, публиковать Пушкина или нет, и сколько платить Пушкину. Он занимается фундаментальной работой, переводит «Илиаду». То есть слава и положение, и награды. Я так понимаю, что он получал какие-то должности, в общем, в награду за свой большой труд.
Да. Надо сказать, что он посвятил, как мы уже сказали в начале нашей передачи, свой перевод императору.
Да.
Император не
такой
остался...
Ход конем.
Да. Император не остался в долгу, и поэтому есть такая картина, где Гнедич с бюстом Гомера и с орденами.
Прекрасно.
Да. А он получил такую синекуру. То есть, в общем, получал чины и деньги, а, собственно, занимался стихотворством. Вы знаете, жизнь сложилась его неплохо. Но опять же, как часто это бывает, да и у Пушкина тоже. Вот тебе слава, вот тебе всемирное признание. Ну, у Гнедича, скажем так, интеллектуальное признание, пожалуй, только наша интеллигенция или прединтеллигенция его признала. Но с другой стороны, есть, конечно, несчастье в личной жизни Пушкина, Белинского. Просто можно череду создать. Тут он как раз примыкает к гениям, потому что у него тоже...
По этому параметру он среди гениев.
По этому параметру у него тоже не получается в личной жизни.
Ну вот что пишет литературовед Ирина Николаевна Медведева-Томашевская о его личной жизни, о славе и так далее.
Ни новое служебное положение, ни литературная известность, упрочившаяся в начале 1810-х годов, не сделали Гнедича счастливым в его личной жизни. Он пережил несколько увлечений, не встретивших взаимности. Из них самым сильным и многолетним было увлечение Екатериной Семеновой. Это была любовь, которую он тщательно скрывал и в которой не было никакой надежды. В своей записной книжке Гнедич писал: «Главный предмет моих желаний – домашнее счастье. Моих. Едва ли это не цель и конец, к которым стремятся предприятия и труды каждого человека. Но, увы, я бездомен, я безроден. Круг семейственный есть благо, которого я никогда не видал».
Ну хорошо, мы сейчас говорим, что «Илиада» — это было так важно, и это такой фундаментальный труд, и так далее, и так далее, и новый стих, новый перевод. А современники это оценили?
По-разному, по-разному. Пушкин, видимо, имея в виду прошлое их отношений, а Гнедич...
Припомнил ему маленький гонорар.
Припомнил ему маленький гонорар, да и вообще, видимо, его, условно говоря, жуткую скупость, то он написал довольно едкие двустиши, причем он его замазал чернилами, и только через много десятилетий чернила высохли, я имею в виду, выцвели, можно было прочитать, что Пушкин думает о Гнедиче.
А вот как, то есть Гнедич так и не узнал, что же о нем думал Пушкин.
И слава богу.
Может быть, оно и к лучшему. Давайте послушаем.
«Крив был Гнедич поэт, приложитель слепого Гомера. Боком одним с образцом схож и его перевод».
Виктор, но все же влияние вот этого перевода, этой его работы на литературу, на язык было? Что это поменяло?
Я думаю, это поменяло отношение вообще к литературе.
В каком смысле?
Ну, в том смысле, что литература стала звучать тоже как занятие подвигом.
Угу.
Вот есть...
А до него этого не было?
Ну, нет. Я думаю, что просто уже менялся век, и, конечно, литература превращалась уже в очень большое событие. Я имею в виду век 19. В 18 веке, мы об этом много раз говорили, литература... пыталась быть полезной государству, и порой это ей удавалось, особенно при Екатерине II. Екатерина II была расположена, и сама была писательница, как мы знаем, о ней мы говорили тоже в наших программах. Но дело в том, что все-таки вот такой вот труд, и этот труд, его можно даже императору подарить, и за это еще получить не только какие-то награды, но еще деньги, чины и так далее, и так далее. Но это все-таки, я думаю, это что-то новое. И поэтому тут меняется как бы отношение к литературе. И, с другой стороны, Ходосевич, один из замечательных как раз аналитиков Гнедича, пишет о том, что Пушкин тоже имеет и другое мнение, да и вообще сам высказывает свои предположения о том, кто такой Гнедич.
«С чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстным вдохновением и совершению единого высокого подвига. Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность. Последнее предсказание не сбылось. С столь важного влияния на русскую словесность, Илиада Гнедича в прямом смысле не имела. Но самое появление ее, несомненно, было крупным событием. Выход в свет русской Илиады знаменовал собою важный этап в том органическом усвоении западной культуры, которым были у нас отмечены 18-е столетие и первая половина 19-го. Поэтому радость Пушкина можно было считать вполне искренней. Искренно было и то знаменитое двустишие, которое он написал на перевод Илиады. «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи. Старца великого тень чую смущенной душой».
Если говорить еще о влиянии Гнедича, оно распространялось только на его современников и, может быть, какое-то там ближайшее поколение, вот Пушкина как раз, или его работа была важна и поэтам других поколений, более поздних?
Мне кажется, что действительно подвиг Гнедича – это не только создание поэмы, но это еще показ, что литератор не менее важен, чем генерал царской армии или, например, какой-нибудь еще важный царский министр.
То есть до такой степени?
Да. В общем, по своей важности Гнедич тут просто вознесся в небеса и с этих небес еще долго не спускался. Поэтому, как мне кажется, его влияние на молодежь и дальнейшее поколение было значительно. Но, кстати, об этом хорошо пишет как раз Медведева Томашевская.
Торжественное священное действие поэта, углубленного в свой труд в течение многих лет, вызывало особый интерес и уважение к Гнедичу со стороны литературной молодежи, вступавшей в жизнь. Недаром Пушкин свое послание к Гнедичу, писанное уже в 30-х годах, начал с воспоминания об этом впечатлении. «С Гомером долго ты беседовал один, тебя мы долго ожидали, и светил ты сошел с таинственных вершин и вынес нам свои скрижали».
Но такая слава совмещалась с довольно непростым характером, я так понимаю, Гнедича. Об этом пишут исследователи, и в том числе Ходасевич отмечает его очень непростой характер.
Надо сказать, что и его физический вот этот изъян, и несчастья Семенова с актрисой, и другие несчастья жизненные, конечно, повлияли на его характер. И здесь Ходасевич совершенно справедливо пишет о том, что Гнедич был далеко не простым человеком. Давайте послушаем это.
«Он был обидчив и самолюбив до крайности. Когда учреждалась Шишковско-Державинская беседа, его избрали, кажется, не без уловки со стороны Шишкова, в число сотрудников, а не членов. Несмотря на свою молодость, он поднял целую историю и писал Державину весьма язвительные письма, которыми старик, впрочем, не обиделся. С годами обидчивость и настороженность Гнедича не уменьшились. Они перешли в некоторую надменность, надутость, напыщенность. Сологуб рассказывает, что он, кажется, и думал гекзаметрами и относился ко всему с вершины Геликона. Жуковский слащаво звал его Гнедка, но надо было обладать слепым благодушием Жуковского, чтобы не чувствовать, до какой степени это прозвище не подходит.
Виктор, ну а сегодня нам стоит читать этот перевод Илиады?
А нам ничего...
То есть нам ничего не остается,
не остается. И, кстати говоря, замечательно, берет с этого мы начали передачу, прекрасный перевод, но надо сказать, чем дальше Гнедич погружался в пучину зрелой, затем уже предстарческой жизни, тем более грустно он становился, несмотря на все свои достижения.
А вот когда он закончил этот перевод, я просто представила вдруг себе, человек столько лет посвящает такой огромной работе, и вдруг он ее закончил. Дальше, наверное, наступает какая-то пустота, нет?
Ну, современники думали, что он, может быть, еще и Одиссею переведет. То есть были какие-то...
Но уже не хватило его.
Ну, просто уже не хватило ему жизни. И он, как свойственно тоже порой русскому литератору, начинает думать о бренности жизни, о том, что жизнь у него, если и получилось, то не совсем. И его вот дума, одно, кстати, из наиболее пронзительных его стихотворений, это его последние годы жизни. И здесь мы видим Гнедича уже не надменным чиновником от литературы, не тщеславным, не обидчивым. Мы видим здесь человека, который рассуждает о вечном.
«Печален мой жребий, удел мой жесток. Ничьей не ласкаем рукою, от детства я рос одинок сиротою, в путь жизни пошел одинок. Прошел одинок его тощее поле, на коем, как в знойной ливийской доле, не встретились взору ни тень, ни цветок. Мой путь одинок я кончаю, и хилую старость встречаю, в домашнем быту одинок, печален мой жребий. Удел мой жесток.
Виктор, ну не хочется завершать все-таки такими строчками, слишком уж пессимистичными. Печален мой жребий, удел мой жесток. Давайте что-то все-таки напоследок скажем и более позитивное.
Подождите.
Запоминается последнее, как мы знаем.
Давайте подумаем о том, насколько это пессимистично. Это, скорее всего, просто такой экзистенциальный взгляд на вещи, в котором есть и пессимизм, и реализм, и что угодно. Так что не будем считать, что просто все не так и хорошо, и все не так плохо. Человеческая природа несовершенна, и жизнь тоже. Но, с другой стороны, можно сказать, что это Сизифов труд. Взять этот камень под названием Илиад Гомер, поднять в гору.
Не совсем Сизифов, вот все-таки результат-то
гору,
был.
Поднять в гору, но одновременно, в отличие от Сизифа, удержаться на этой горе. Хотя, видимо, тяжесть была такова, что человек, который написал прекрасный русский вариант Илиады, все-таки нашел, что он несовершенен и бренен.
Это был «Заговор классиков». В студии были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.
«Заговор классиков».